«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Выходит она из Петербурга. У микрофона Виталий Дымарский. Рядом со мной Максим Кузахметов. Все как обычно в этой программе. И даже те наши слушатели, которые последние программы слышали, я бы даже сказал, что все как всегда. И у нас сейчас постоянный герой нашей программы – это Екатерина. Екатерининская эпоха занимает много места и в российской истории, и, соответственно, в нашей программе, которая, напомню, посвящена династии Романовых, истории династии. Говорим мы о самих Романовых и о тех, кто их окружал. Итак, Екатерина. Прошлую программу мы завершили на победоносной ноте. Екатерина одержала победу, Пугачев повержен. Да, в общем, все враги повержены, получается. Пора приступать к мирному строительству.
Мы остановились на том, что Екатерина практически параллельно умудрилась одолеть Турцию, одолеть восстание Пугачева, умудрилась параллельно разделить Польшу, благополучно преодолеть проблемы, связанные с небольшим там чумным бунтом в Москве. То есть потрясающий просто успех. И все это одновременно. И вот как будто бы она, ну вот особенно после... Сейчас расскажем, да. Вот головокружение от успехов, да, как будем так все цитировать. И вот озадачилась просвещенная же, мы же знаем, это императрица, которая переписывалась с Вольтером, с другими французскими просветителями, была неравнодушна к литературе, а мы знаем разных деспотов, неравнодушных к литературе, но тут она еще так далеко не шагнула, как Сталин, чтобы там создать уже просто партийную литературу. И поначалу, наверное, по наивности по какой-то, вот стала уделять этому серьезное внимание, что да чем же мы хуже Франции? Пора и нам как-то приобщиться к веку просвещения, чтобы у нас были литературные журналы, чтобы творили у нас там свои писатели, чтобы создавали свои на русском языке произведения, и хорошо бы не только переводные. И здесь вот, погружаясь в подробности, да, вот эти примеры преимущественно драматические. Как себе представляла вклад писателя Екатерина в развитие просвещения в России, что происходило на самом деле. Ну, начнем, так сказать, сравнительно цивилизованной литературы, которая там Екатерине более-менее там нравилась. Ну, классика, да, вот Фонвизин, казалось бы, тоже любопытное происхождение, это же фон Виссен, да, там еще из прибалтийских немцев. Ну, неважно, все уже давным-давно на русской службе, всех уже давным-давно зовут Денисами Ивановичами. Вот классическая карьера, как у любого дворянина. Ну, его отец там служил, там честный служака, ничего не выслужил себе, ничего толком не заработал. 8 детей, надо как-то их пристраивать. Карьеру-то не сделал, хотя и дожил до 80 лет. И вот у него родился такой вот способный, толковый сын Денис, который учился. Ну, уже это все при Елизавете Петровне в основном происходило. Там же, опять-таки, все почему-то присваивается Екатерине Великой. Но университет-то появился пораньше. При Елизавете Петровне уже можно было куда-то отдавать своих дворян, чтобы их там учили уму-разуму. И не только по псалтерю, а еще и, страшно представить, танцам. Совсем недалеки те времена, когда танцы казались чем-то бесовским, там, латинянством, а тут тоже, ну, неотъемлемая часть дворянской жизни. И вот толковый человек, с чего вообще начинает совершенно неожиданные свои литературные опусы, переводит с немецкого, переводит с французского, знает латынь, ну, полезные вещи, казалось бы, как вот все хорошо, вот какой молодец. Ну, главное произведение, мы знаем его, это, конечно же, «Недросль», да? Ну, можно так кратко напомнить, что «Недросль» — это вообще дворянин, который не выучился читать по тем временам, а тоже вот, опять-таки, погружаясь в ту среду, в ту ситуацию. Как жили, страшно представить, крестьяне, если дворянин, недоросль, в числе прочего, не имел права жениться. То есть вот пока не выучишься читать, ты не получаешь документ такой специальный на то, что тебе разрешено жениться.
Может, это правильно?
Ну, это правильно как?
Нечего плодить
для рабов. Для рабов правильно, да. Если это свободный люди, ну не хочет. Может, он аутист.
Лучше прямо ходить.
Ну, казалось бы, правильно, потому что Петр Первый тоже с ними со всеми мучился. Не хотят, понимаешь, корабли строить, заставим. Ну, какая там может быть инициатива? Инициатива-то этим вся и убивалась. Ну, там дальше будем рассказывать с примерами, кого как отчисляли из университетов. Мало ли так, отдали бы Пушкина в кораблестроительное какое-нибудь заведение, он бы там как бестолочь в математике нигде бы не примерил. пригодился, его бы с позором изгнали. Мы бы ничего об нем не узнали. Слава Богу, он там более гуманитарно воспитывался. Ну так вот, мы знаем вот именно это произведение, где он так, даже Екатерине некоторое время нравилось, высмеивал вот эти вот нравы, эти дворяне туповатые какие-то.
А сама Екатерина, кстати, нет, даже ты читал?
Да, да, читал. Екатерина была очень неравнодушна. Ну, тогда господствовала драматургия. Вообще, вот в нашем понимании вот таких литературных произведений, к которым мы привыкли, романов, рассказов, повестей практически не было. Огромную роль играли пьесы, которые ставились в театрах. Там целое соревнование, что Екатерина сама сочиняла пьесы. Ну, как кто-то упрекал, что это все дешевые, незатейливые переводы с французского, заимствованные, никак не адаптированные. Но кто-то считает, что без этого все равно было никак. Но, слава Богу, все равно появилась, ну, хоть такая, с чего-то надо начинать. Вообще, читать вот те сочинения нам сейчас тяжело. Как мы знаем, всю литературу Пушкин испортил. Это он стал писать простым, понятным языком. Приехали, пришли, сели, пообедали, поговорили. А как надо было писать? И вот в этот день, когда разверзлись, да, витиевато, длинно, сложно, ибо, снизойдя, да, ну, мы не будем там погружаться в эту всю сложную, запутанную литературу. Ну так вот, ну, кстати, в этом плане у фон Визин Недерсель-то, конечно, гораздо лучше, и сейчас еще можно более-менее читать. Но так вот, но были-то у него и другие произведения. И если вот, например, за Недерсель Екатерину его хвалила, ей нравилось. Екатерина, она поддерживала так называемую улыбательную сатиру, чтобы никто конкретно не упоминался, никаких там антикоррупционных расследований, никакой публицистики с фамилиями, с конкретными затрат, а вот просто легко и иронично, вот какой-то собирательный образ, хорошо бы с говорящей фамилией, чтобы сразу Плохов, например, Хорошев.
Кстати говоря, советская сатира.
Ну, вот советская, так да, какой да, период был, точно такая же.
Ну, Райкин там как-то скажем. Ну, да?
Так это все, опять-таки, на службе у власти, потому что было. Это можно, это
не,
нельзя.
Боролись с недостатками, но у этих недостатков не, хотели, не было фамилий.
Не хотели их обобщать, считали все это не отдельными явлениями, них, да, ну и конечно. Не было, да, никаких фамилий. Так вот, здесь у Екатерины вот кто протоптал дорогу журналу «Фитиль». Она же сама там стала издавать журнал «Всякая всячина». Этот журнал пережил все остальные журналы, потому что дальше Екатерина почитает что-нибудь, и все не то. Ну так вот, возвращаясь к фон Визину, он стал одним из авторов с Паниным вместе фактически проекта «Конституции». Опять-таки, когда все это было? Воодушевление-то. Не все же там с челобитными приходили, а тут государыня говорит, ну как нам обустроить Россию, жду ваших советов. И фон Визин был одним из серьезнейших авторов, который там в этих своих проектах, ну, он называл это как рассуждение, ну, там длинное название, они любили такие длинные, витиеватые названия, ну, в общем, как нам все сделать хорошо, и там такие крамольные, в общем-то, вещи написаны, надо ограничить самодержавие, ну, чтобы было какое-то дворянское представительство, надо покончить с рабством, они вообще, в отличие от советских учебников, регулярно, в том числе Екатерина, в переписке совершенно спокойно называли положение русских крестьян рабством, а русских крестьян было тогда 95% населения России. Если поверить, что большевики всех дворян, доживших до 17 года, перебили или те успели уехать, то мы все и есть потомки этих рабов. Так вот, Екатерина называла их рабами, а мы так деликатно, крепостное право. Так вот, фон Визин говорил страшные вещи. И то, что как будто бы обычно, ну не то чтобы ускользает от внимания, но в школе уж так специально не преподается, конечно, все это не было нигде толком опубликовано. Осталось где-то. Там вот в работах, впоследствии уже там дошло до десятилетия до читающей публики, которая с удивлением узнала, что, оказывается, в век Екатерины были люди, которые готовы были составить проект государственного переустройства совершенно серьезно. Причем фон Визину уже не пришлось придумывать что-то там принципиально новое. Все было известно. Особенно после их путешествия за границу. Как процветает коммерция и промышленность, когда этим занимаются свободные люди в погоне за наживой. Пусть. Тут, кстати, тоже вот, ну, это там мелкое отвлечение, потом, может быть, отдельно поговорим. Екатерина, например, ну, раз мы упомянули про ее мудрость, вот она совершенно не понимала промышленную революцию. Это же, получается, одна машина заменяет труд 10 человек. Это что же, они без занятости, что ли, остаются? А если они алкоголиками станут? Нет, это все никому не нужно. Это нет, наоборот, надо вот, ну, экстенсивные методы, как мы говорили, вот, не урожайность повышать, а земель побольше присоединить. Ну, вот мы уже говорили, я считаю, это, конечно, благо было на том этапе, особенно для экстенсивной русской экономики, присоединение десятков тысяч гектар плодородных земель Северного Причерноморья. Ну так вот, и это мы вот про Дениса фон Визина упомянули, у которого сравнительно еще благополучная была судьба. А были и другие писатели, которые добрались до каторги за то, что что-то не то там посмели написать. Но вот из таких тоже, ну сравнительно, в первое время хотя бы обласканных писателей, и это, конечно, величайший вообще поэт, это, конечно, Сумароков, не можем тоже не упомянуть. Тут вот каким-то загадочным образом он почему-то малоизвестен. Ему не нашлось места на памятнике тысячелетия России. Ну, я считаю, что по вкладу в литературу он, конечно, на голову выше Державина, который на этом памятнике оказался. Ну и потом, Державин — это же все в основном какие-то хвалебные оды.
Там места нет.
Слушайте. Ну, конечно, поэтов-то...
Дальше уже начинается вкусовщина.
Ну, хорошо, вот про Сумарокова. Это он оставил колоссальное наследие литературное, как поэт, как драматург. Ну, наверное, ему просто не повезло, потому что у него был отвратительный характер. Сумароков, например, умудрился, как человек талантливый, он же договорился фактически с Екатериной, что вот она берет его на содержание, она издает его журнал бесплатно, его произведение за счет казны, выплачивает ему какую-то ренту, чтобы вот такой талантливый человек творил и не отвлекался там, чтобы он не ходил там на службу, не зарабатывал денег, а он начинает пасквили какие-то публиковать, вместо того, чтобы оды, как у Державина, там, к десятилетию, к пятнадцатилетию, к завоеванию Крыма, там много было и хорошего, а он, видите ли, только плохое видит. И вот, ну тоже вот отдадим должное, вот энтузиазм, откликнувшись. Ну, правда, это было еще при Елизавете Петровне, он первый журнал стал издавать «Трудолюбивая пчела», но быстро все завершилось, потому что откуда-то берутся какие-то полемические произведения, какие-то публикуются небольшие материалы о том, что все-таки крестьян бить нехорошо. Да что это такое? Так мы далеко зайдем. Ну и, конечно же, цензура была прямо с самого верху. Это вот лично Елизавета там, или Екатерина отдавали распоряжение закрыть. Что он себе там позволяет в своем журнале? Нет, пусть что-нибудь нормальное делает. И вот первый частный журнал «Трудолюбивая пчела» просуществовал-то недолго, быстро закрылся. Но там вот дальше стало, скорее всего, Сумарокову вредить вот какие-то особенности характера, потому что при всех его выдающихся литературных талантах этот человек умудрился перессориться со всей своей роднёй, с Ломоносовым. Там. Но там, правда, у них был больше такой литературный спор. То есть, ну, например, Сумароков говорит: так, принимайте меня в академию. Я заслужил уже давным-давно титул академика, а Ломоносов ему говорит: да какой ты академик? Ты плохо пьесы пишешь. И чуть что там, чуть не до драки. Ну, дрался там Ломоносов в основном с другими академиками прямо у себя. Но тут вот что было любопытно, это, наверное, вообще впервые в русской истории, что у них этот литературный диспут вылился в такую, в общественную плоскость. Ах так? Ну, давайте, кто из нас лучше оду напишет, вынесем на суд читателей. Это вообще дело неслыханное. Наконец-таки дворяне занялись вот такими поразительными вещами. Но я в очередной раз напомню, что у нас же все почему-то крен в сторону каких-то великих военных побед. А как там люди жили, как они лечили болезни, как они совершенствовали свой быт, это где-то там все в тени, неважно. Главное, что вот врага одолели, территории приросли, а тут происходят вещи, ну, радикально меняющие вообще общество, потому что они же начинают, ну, как мы говорили, начинают читать на французском, потом что-то не то читают, но как еще могут произойти хоть какие-то преобразования, если ты живешь там в своем имении, и так было всегда. И 100 лет до тебя, и у твоих сыновей будут вокруг рабы, а ты им как отец родной. Сумароков там вышел из-под контроля, потому что, опять-таки, какие аналогии с современностью? Мы его содержим, мы ему гранты даем,
он такой
себе. А он... Видите ли, и не просто в частной переписке, а со сцены крамолу какую-то выдает, замахиваясь на наши устои, на скрепы духовные замахиваясь. Но там, правда, еще раз упомянем, что Сумароков, он вообще был не бедный человек, и доходы у него были хорошие, но какой-то удивительный транжир, потому что он без конца был в долгах, в переписке без конца жаловался на долги, должен был в итоге всем. Но потом страшно разорился, и Екатерине все это надоело. В общем, когда он уже был в опале, умер-то вообще фактически в бедности, в ссоре там со всеми. Но там он, правда, мать от него фактически отреклась, потому что, ну, когда они там и имущество делили там со своей роднёй, он там тоже со всеми перессорился. Но опять-таки, если разделить вот его вклад в литературу, в русский язык, это же он одним из первых стал использовать, ну, тогда это казалось кощунственно, просторечия какие-то, вот невысокий стиль, за что Ломоносов, кстати, его и упрекал. А что ты по-народному как-то говоришь, по-крестьянски? Не, мы так не должно нам так, людям с высоким стилем. Мы должны, понимаешь ли, в классицизме, там же вообще тоже сейчас нам не очень понятно, а пьеса, она же должна была быть по каким-то определенным канонам или ода, что на каком этапе, сколько там должно быть обязательно строк, там, на каком этапе ударения, на каком рифме. Надо было вот так вот помещаться в эти, во все каноны, а не так вот, что просто там легкое четверостишье, какое-нибудь, да и лирика там как-то не очень многим понималась.
Слушай, но тем не менее, все-таки такой вектор литературы, да, и литературный процесс очень активный. И все-таки это, наверное, благодаря Екатерине. Какие бы ограничения она на этот процесс
вот
не накладывала.
Вот так можно поспорить, потому что трудно представить, чтобы Николай I стимулировал литературу, а Пушкин это не вредил. Тут скорее время пришло, когда вырастает там какое-то очередное поколение дворян, свободных дворян, и кто-то из них тянется к литературе, там дальше все само по себе происходит. Вовсе не обязательно этим писателям устраивать отдельные деревни, переделки, чтобы вот они собирались, чтобы говорили, подсказывать им, брать их на государственное содержание. Да вот все как раз-таки нет никакой закономерности.
Было таких, я так понимаю, три основных официальных, да, поэта. Видим, Сумароков и Державин.
Вот сейчас, да, до главного доберемся. Мы все знаем Державина. Трудно почему-то процитировать что-то, потому что там все хвалебные. Вот как нам всем стало хорошо.
Я помню, в школе учили.
Ну, учили, потому что считается, что это, ну, тоже там, он один из первых, кто заложил основы вот этого вот поэтического литературного языка. Но при всем при том, ну, я считаю, вот, ну, какое у него знаменитое произведение? Фелица, да, это где вот наша Екатерина, благороднейшая, умнейшая, мудрейшая. Как нам всем стало хорошо. Крым наш. О чем мы еще могли мечтать? Счастье-то какое? Женщина, которая там свергла собственного мужа, которая сына не допускает к власти, но тем не менее, какая она прекрасная женщина. Ну, если, конечно, отдать ему должное в другом ключе, потому что Державин-то был реально обласкан, не бедный человек, вон тут вот недалеко от нас, огромная усадьба, на Фонтанке, не меньше размера у поэта Державина был домик. Пушкин о таком и мечтать не мог. Не, он был реальным администратором, когда был фактическим губернатором Аланца или Тамбова. Но вот реальный его вклад, наверное, вот в чем надо отдать должное в литературе творчества, это то, что он фактически, наверное, первым задумался о том, что надо подготовить толковый словарь русского языка. Всего-то в 18 веке сильное крупное государство, встали с колен, весь мир к нам прислушивается, а толкового словаря родного языка ни у кого нет. И вот тут вот Державин, надо отдать должное, да, занялся. Но все остальное там скорее это вот немножко, еще раз повторюсь, вот слава Державина, конечно, серьезно преувеличена. А давайте теперь расскажем о тех писателях, которые, откликнувшись на призыв Екатерины издавать журналы и сочинять пьесы, драматические закончили, ну, если не закончили свою судьбу, то оказались на каторге. Ну, тут вот как на подбор. Все они начинали службу офицерами, как правило, ну, что было естественно, да, для дворянских детей, там, с детства записывали, ну, все это мы по Пушкину знаем, там, еще ребеночек, а уже как-то до офицера дослужился, там, за 10 лет в гвардии, вот. Это, например, первый, это Федор Кречетов. Совершенно неизвестный человек.
Радищева оставим на закуску.
Вот Радищев, да, специального-то его под конец оставим, как самого несчастного, может быть, в какой-то степени, ну, с Новиковым несчастный. Так вот, человек начинает, это все уже вот при Екатерине в самое просвещенное время, после всех побед, начинает издавать журнал «Не все и не ничего» с таким сложным, запутанным названием. Почему-то вот он так себе придумал. И достаточно было, чтобы вышел всего один номер этого журнала, чтобы там по цензуре беспощадно, ну просто, да что он там себе такое позволяет. Вообще, если сейчас посмотреть публикации, они были такие, ну, безобидные, там сомнения возникали. А вот хорошо ли, что вот так вот с крестьянами обращаются? А хорошо ли, что вся власть всего лишь в руках одного человека? Хорошо ли это? И тут же арест. Да это же государственное преступление. Он же усомнился вообще в устоях самодержавия. Хотя это не так. Ну, вроде бы там, ладно, добрались, отпустили его. Так нет, он и не угомонился. Пишет опять дальше какие-то прожекты, где высказывают вообще вещи потрясающие. Например, что у женщин должны быть равные права с мужчинами. Ну, все остальное там, ладно, все там понимали, что вроде бы свобода слова должна быть, что вроде бы должно быть ограничение самодержавия, суд должен быть независимым. Но вот чтобы кто-то замахнулся на то, чтобы у женщин были равные права, это что, неслыханное. И вот че, чем Кречетов прославился в итоге? Тем, что он стал первым литератором, чьи книги были сожжены. И это все в просвещенный век Екатерины. Да он такое там написал, там тиражи были смешные, там 200 экземпляров, да? Ну, все найти, наверное, изъять.
Политические требования, ограничения самодержавия, там, да, и...
Ну, по нашим меркам, кажется, что это что-то такое безобидное. Так нет, вот, все, сжечь книги.
По нашим меркам сегодня...
Не знаю, у нас вот как книги сжигать почему-то сразу нацисты. А это все, вот, пожалуйста, отечественная история. Ничего придумывать не надо. Просвещенный век. Или еще один безобиднейший вообще литератор, Яков Книжнин. Там тоже, ну, все они начинали переводы с французского, потом трагедии. На чем вот тоже человек погорел. Тоже раз у человека в руках оказались 6 тысяч казенных рублей денег. Раз-раз там, тут в карты проиграл. Тут куда-то не туда сходил, денег нет. Так вот это все простили, это все как раз было нормально. И вдруг вот он пишет, видите ли, пьесу, абсолютно безобидная вообще. Вадим Новгородский называлось произведение, где речь шла о том, что приходит Рюрик, а в Новгороде кто-то, видите ли, высказывает несогласие, что вот почему этот варяг будет нами править, а мы у нас собственная гордость, мы, может быть, не согласны. И вот второй пример. Тираж уничтожен, потому что это крамола, это... Как вот можно было разглядеть в этом безобидном произведении устойное самодержавие, даже не очень понятно. Но так как Рюрик это наше все, это основатель династии, это он же даже не самодержец был, просто пришли какой-то варяг. А тут, видите ли, какое-то сомнение проскользнуло, а так ли было законным. И вот была, видите ли, какая-то фронда, и какой-то новгородский человек по имени Вадим посмел, видите ли, возражать. Ну, в общем, досталось там этому Книжнину по полной, в том числе даже наш знаменитый баснописец Иван Крылов ему припоминал, да он там тоже мне поэт, вывел его в одном из произведений по прозвищем Рифмокрада. Тоже вот забавно, да, как писатели ненавидят писателей. Но это нормально, в принципе. У нас вот в Петербурге у нас есть известный автор, Золотоносов написал целую книгу о ленинградских писателях в советское время под простым понятным названием. Гадюшник. Так вот, этим нравом сотни лет. Возвращаясь опять-таки к судьбам, грустным судьбам литераторов и писателей, если уж людей осуждали, арестовывали только за то, что они посмели какую-то пьесу, видите ли, такую с непонятным, на чью мельницу он льет воду, кому все это было выгодно, кому нужно, кто ему заплатил и кто за его спиной стоит. И вот добираемся до человека, которого, ну, я считаю, там, опять-таки, выдающимся книгоиздателем, это Николай Новиков.
Я думаю, знаете, как мы поступим с вами, Максим? Мы сейчас на этом остановимся, дадим слово новостям, после чего мы продолжим программу «Все так плюс» и продолжим обзор литературного процесса при Екатерине Великой, Екатерине Второй. Там еще вас ждет очень много интересного, включая «Обещанного Радищева». Да? До встречи через несколько минут.
«Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Рядом со мной Максим Кузахметов. И мы продолжаем рассказывать о династии Романовых, о периоде, об эпохе, я бы даже сказал, Екатерины II, о том мирном строительстве, мирном даже, я бы сказал, культурном строительстве, строительстве культуры, к которому приступила страна под управлением Екатерины II после славных военных побед как на внешнем фронте, так и на внутреннем. И мы сегодня говорим о писателях, о литературном процессе при Екатерине II, говорили об официальных или официозных, скажем так, да, представителях литературных, литературы того времени, это в первую очередь... в первую и в последнюю, это Фон Визин, Сумароков и Державин. И сейчас вот перешли к такой неофициальной литературе.
Необласканной
властями. Это мы поговорили о Княжнине и о Бехетове, да? Теперь переходим...
О Кречетове, прошу прощения.
И теперь что, идем дальше?
Ну вот Николай Новиков, это фактически первый журналист.
Известная, да.
Да, ну, как книгоиздатель, да, в первую очередь. То есть вот, опять-таки, колоссальный вклад внес человек в русскую литературу в чем, например? В том, что он находил и переиздавал множество забытых там или никому не нужных, как тогда казалось, старинных трудов по истории, например, родного отечества. А тоже, с чего все начиналось, тоже любопытно, что еще в юности его исключили из гимназии за леность, за то, что на занятия не ходил, пропускал удивительное дело, да, а потом кто из человека вырос. Так вот, он тоже оказался, ну, может, в какой-то степени наивным, одним из тех, кто откликнулся на призыв Екатерины. Опять-таки, человек не бедный, за свой счет. Он придумал сатирический журнал «Трутень» в 1769 году. Екатерина, там, наверное, даже обрадовалась поначалу, то что же я там одна все делаю. Еще раз напомним, тиражи-то, казалось бы, смешные. Самый большой тираж был как раз у екатерининской всякой всячины. Страшно представить, 1500 экземпляров. Потом 1000, потом 700 штук. Потому что даже эти было некуда девать. Особенно, когда улыбательная сатира и ничего интересного. Так вот.
Почему и грамот было мало?
Ну, побольше, чем могли быть тиражи. Нет, там выходили книги большими тиражами. Ну, какое-нибудь там драматическое произведение там о грустной судьбе какой-нибудь несчастной девушки. Ну, или мода там приходит. Ну, я уж не говорю там про псалтырь или часослово. Там-то получше было все для предприимчивых дельцов. Так вот, выходит сатирический журнал «Трутень», и что там Екатерина к ужасу обнаруживает? Что вместо улыбательной сатиры там начинаются какие-то сомнения в скрепах духовных. Там речь идет о том, что взяточничество процветает, да еще с какими-то попытками конкретных примеров. Вообще, по нашим меркам, там все безобидно, конечно же, было в этом журнале «Трутень». Но Екатерине все не понравилось. Надо же что-то и хорошее, и надо не бичевать недостатки, а иронично их высмеивать. Ну, в общем, не то чтобы она такая была наивная, но вот как-то своеобразно воспринимала путь журналиста истинного. Так вот, в чем вот крутость Новикова? Он же не угомонился. А, ну ладно, хорошо. Да, все, понял, переосмыслим. Пойдем навстречу. Закрывает журнал «Трутень», выпускает журнал «Пустомелия». Ну, недолго продолжалось. Во-первых, название. Что это за название? «Трутень», «Пустомелия». Да что это такое? О чем он там будет писать в этом своем журнале? Давайте-ка что-нибудь нормальное. Но опять-таки недолго продолжалось, потому что опять начинаются какие-то зловредные, как они там называли, публикации, ничего хорошего не видит. Там еще и любопытно, что в то время это было сравнительно нормально публиковать сочинение анонимно. К нам вот в редакцию поступила рукопись, мы вот решили ее опубликовать. А там могли и сами написать, а может, и кто-то и правда анонимно принес, чтобы ни за что не отвечать. Но все это страшно не нравилось официальной власти с расследованиями. Но, в общем, чуть лучше было у него, он начал выпускать, когда, опять-таки, осознав, что можно, а что нельзя, покаявшись там, в 1772 году, журнал «Живописец». Это такой сравнительно благополучный и один из, наверное, лучших журналов, где была реальная публицистика. Опять-таки, вот для того, чтобы, например, развивать, совершенствовать язык, чтобы, ну вот мы там упоминали Сумарокова, там же какие споры шли. Вот у нас есть наследие на церковнославянском. Вот говорят вот как-то крестьяне. В то же время мы знакомы с французской литературой высокого стиля. Так как нам вообще говорить, как нам писать-то? И все это достаточно долгая полемика. Но еще раз упомянем, спасибо Пушкину, научил нас говорить без всех этих витиеватостей и запутанностей, а просто и понятно. И богатство языка, кстати, от этого не потерялось. Это курс Ломоносова все было.
Ну и слово само «живописец» – это отнюдь не художник.
Не художник, конечно же.
Это описывающий жизнь.
Да. Кстати, вот как менялась там семантика или значение многих слов, нам не всегда понятно, как вот недоросль. Часто для нас недоросль – это просто невежда. А тогда вот так просто называется дворянин, который читать просто не умеет. Ну, вот бывают такие дворяне, а мы ему жениться не разрешим. Так вот, чем вот, конечно же, потрясающе крут, по-своему, Новиков, вот как я уже упомянул, это вообще книгоиздательская деятельность, кроме вклада в журналистику, потому что он издал несколько сотен книг. Ценнейший вклад внес именно в то, что находил старинные рукописи, просто их издавал, чтобы их можно было изучать, чтобы можно было читать, находить там что-то интересное, производить какую-то связь времен, и там были и философские книги, и просто исторические книги. Но он дальше шагнул. Он впервые фактически, наверное, сейчас мы это называем маркетинг, а в те годы было что-то невероятное, как вот он лично ездил по книжным лавкам. Ну вот, например, для сравнения. В ту эпоху, в просвещенную екатерининскую, в Москве было две книжные лавки. И всем хватало. Сколько же было там покупателей, какой был спрос на литературу. Так вот, а к концу царствования Екатерины их было уже около 30. Но опять-таки, как казалось бы, при чем тут Екатерина? Это все вклад вообще таких людей, как Новиков, которые вот по наивности там откликнулись на призыв Екатерины, а в итоге для него все закончилось арестом. Ссылкой там сейчас вот доберемся. Так вот, Он же занимался реальным продвижением книг, искал способы, как сделать их подешевле, чтобы они были более доступными, может, бумага попроще. Ну, тогда книги с неразрезанными страницами были, это там тоже классика, да, там специальный нож для разрезания страниц, или на чем попадались неучи. Взял книгу почитать, возвращает, а страницы неразрезанные. Не читал, значит, обманул. Ну, кто ж там одолеет еще таким сложным, запутанным языком. Так вот,
и это... Новиков ли первым был, кто начал публиковать переводы?
Ну, переводы и до него опубликовали, но просто у него вклад колоссальный. Это не одно, не два, это вот еще раз повторимся, это сотни произведений и еще с таким вот специфическим подходом к маркетингу. Но многие дворяне вообще не понимали, чем он занят. Потому что писатель дворянин уже что-то ненормально. Одно дело, ты пишешь мемуары о своих славных временах Очакова и покорения Крыма, а другое дело какие-то запутанные рассуждения, а уж тем более умствования. Это Екатерина все там потом говорила. Зловредные умствования. Да что это вообще такое? Что они себе позволяют? А ну, это вообще недостойное занятие для дворянина, заниматься торговлей, например. Ну, это вот, кстати, идеологически вредило страшно. Кто вообще тогда будет торговлей заниматься, если крестьяне крепостные без разрешения своего хозяина ничего не могут, рабы, сам их хозяин, помещик, считает недостойным для себя заниматься торговлей, а сословие купцов немногочисленное, тоже ограниченное, тоже в своих предрассудках. Так вот, у Новикова вклад колоссальный. Откуда вот это все просвещение может идти, если книг мало, и стоят они бешено дорого? Ну, в общем, все это на каком-то этапе Екатерина стала просто уже раздражать, вот совершенно откровенно раздражать. Что он там себе позволяет? Никакой прямой вины у Новикова не было, ничем не провинился. Ну, что-то, может, не совсем то публиковал, ну, казалось бы, ну, с кем не бывает. Так она потребовала создать специальную комиссию, назначила московского архиепископа Платона начальником комиссии, чтобы он почитал и фактически дала ему задание найти в этих книгах какую-то крамолу. Он долго читал, тоже вот прошло какое-то время, и ничего не нашел. Но есть какие-то там, может быть, недостаточно выдержанные с точки зрения истинного православия вещи, но они все безобидные.
Но и в ее глазах ведь недостатком было не только крамола, да, но и недостаточное восхваление самой императрицы.
Да, это очень болезненно относился. Хорошо, вот издал 500 книг. А где хвалебная, где моя историческая исключительная роль в том, что Россия встала с колен, весь мир теперь прислушивается, что теперь немецкие княжества к нам обращаются как к посреднику за решением своих династических споров, а он там, видите ли, публикует какие-то умствования. Но, в общем, то, что вот дальше произошло, это абсолютный вот произвол самодержавия и беззакония полнейшее, потому что, ну, там вину ему вменили несусветные вещи, дошло и до сожжения книг, но вот что считается, Екатерину особенно потрясло, что случается неурожайный год в 1787 году, и почему-то вот этот Новиков, книгоиздатель, еще и начинает распродавать там книги, хочет помочь крестьянам, помог там, спас, сколько-то там, чуть ли не 100 деревень там от голода за свой счет. И вот тут вот Екатерину просто переклинило, что это вообще он себе такое позволяет. И дальше, когда его арестовали, уже там не просто опало, не просто сожжение книг, там с обыском пришли к нему в 1792, правда, уже чуть-чуть попозже году. Так вот, следствие не нашло все равно. Ему нечего было вменить в вину этому Новикову, кроме того, что вот он там, видите ли, крестьянам помогал без разрешения Екатерины. Так она фактически прямым указом потребовала его осудить на 15 лет. Ни за что.
Без вины виноват.
Без вины вообще. Вот просто, когда даже судьи ничего не нашли, мы, матушка Екатерина, на все согласны, но не можем, ты нам подскажи, какая у него все-таки вина-то? Где же вот он там что-то не то сказал, там написал, там в чем-то усомнился? В общем, Екатерине все это надоело. Так, 15 лет указом прямым ни за что. Но там, к счастью, несколько лет всего лишь он провел в заключении. Кстати, в Шлиссельбургской крепости. Потому что умерла Екатерина, и взошедший на престол Павел, ну не то чтобы там он очень любил Новикова или любил там всех этих вольнодумцев, это он, скорее всего, просто назло своей матушке, он там амнистию широчайшую провел, потому что раз мать приказала в тюрьму кого-то посадить, так освободить. Ну и наоборот, соответственно, если кто-то был обласкан ею, все, в опалу. Так вот, ну человек в какой-то степени незаслуженно забыт, ни за что. А вот вклад, опять-таки, вот в то, чтобы книги стали более доступными, чтобы они издавались, у Новикова колоссальный. Ну и вот кульминация писательской жизни. Ну, тут мы в школе все это проходили. Это вот очень любили большевики приводить в пример. Это судьба несчастного Александра Радищева. Тут вот сразу оговоримся. Это еще Пушкин ему припоминал, что писатель он вообще никакой. То есть вот если кто-то попробует одолеть, просто вот почитать это его знаменитое, у него не единственное произведение, но самое знаменитое «Путешествие с Петербурга в Москву» очень тяжело. Написано таким корявым языком, что назвать это вкладом в литературу сложно.
Надо попробовать Собсан его прочитать.
Вот взять на себя этот труд там одолеть. Но, кстати, не очень-то и большое. Ну вот тоже, кстати, откуда что берется, что, конечно, не может вдруг ни с того ни с сего взяться человек-писатель. У него, например, отец был полиглот, знал много языков. Ну, сам он тоже хорошо учился. Причем поначалу у него карьера складывалась вроде бы благополучно. Он там должен был стать пажем, потому что молодой, симпатичный, танцем обученный. Соответственно, вот свита такая при просвещенной императрице из молодых людей. А мы рассказывали, все императрицы на русском троне были неравнодушны к молодым, симпатичным людям. Из каждой последующей все более откровенно и все меньше церемоний в этом плане было. Побывал в Германии, и вот там-то, наверное, и набрался крамолы. Как же это вот противоречие, да? Хорошо бы, что было просвещение, чтобы научились читать, так они же не то. Они же не только Библию начинают читать. Этой проблеме сотни лет, вот мы живем в 21 веке, и вот до сих пор власти беспокоятся, а вдруг мы что-то не то начнем читать. Он же еще до того, как оказался в этой опале, нет, ездил-то он достаточно рано из Петербурга в Москву, и там потрясло это как-то его внутренне. Он же как будто бы отрывок опубликовал, если я не ошибаюсь, как раз в этом журнале «Живописец», который мы упоминали еще в 1771 году, небольшую какую-то главку там, чем повредил журнал «Живописец», анонимно, кстати, опубликовал. А потом он чуть ли не 10 лет или дольше работал. Поэтому, опять-таки, вот когда читаешь все это как литературу, не понимаешь, что здесь, как же было изначально, если вот вся эта косноязычная, кошмарная литература вот в глазах Александра Радищева наконец-таки была облагорожена, стала получше, если он да даже больше 10 лет вот работал над своим главным произведением. Он же там попутно успел поработать фактически главным таможенником Петербурга. Честный человек, 10 лет стал фактическим главой таможни. И вот, видите ли, как считалось тогда, как, такие, как Екатерина считала, сошел с ума. Зачем-то за свой счет завел у себя в доме типографию собственную, сам себе стал издатель, сам написал книгу и выпустил ее. Ну и вот тут-то
все и началось.
Тут-то все и началось, да, потому что в 1789 году он выпустил книгу, знающие, внимательные, бдительные люди тут же принесли Екатерине экземпляр, и вот это вот знаменитые ее слова, вот эти знаменитые ее слова: «Бунтовщик хуже Пугачева». Это же они к нему и относятся, вот к Радищеву, то, что он там прочитал. Чем же может быть писатель хуже Пугачева в безобиднейшей книге, в которой нет ни слова о том, что «Долой самодержавие», там ничего подобного нет. У него даже нет внятных слов, там, что надо освободить крестьян там, от рабства. Ничего подобного. Просто вот переживание человека, что вот еду и вижу, здесь крестьянина продают. Это живой человек, а его продают ужасно. Здесь вот произвол помещика, крестьяне его боятся. Здесь вот взяточники сидят, видите ли, в каком-то там еще углу, неграмотные, полуобразованные, но наслаждаются своей властью, безнаказанностью, беззаконием. Да и дорога-то разбитая, тоже мне не дорога, а направление. Мосты не починенные, чуть что все это превращается в жижу. И тут Екатерину так потрясло, это не какая-то опала, это не то, чтобы так в имении. К тому времени, вообще-то, у Екатерины процесс сожжения книг был уже налажен. Еще раз упомянем, это не единичная, не разовая была какая-то акция. Потому что вот именно про эту книгу, там Екатерина много оставила заметок на полях, лично там, просто вот с негодованием, что когда он там описывает, например, как продают в рабство, и она так зло, саркастически, ну сейчас начнутся там вот эти причитания. Фактически, опять там уже личным ее прямым вмешательством, он был приговорен к смертной казни за покушение на уста. Хотя, опять-таки, вменить ему что-то в вину было сложно. Заговора никакого нет. Он
смертная казнь четвертования.
Ну, там страшная, да, смертная казнь. Страшная. Не Елизавета Петровна. Но, опять-таки, забавно же все эти лицемерные все эти истории Екатерины приговорить к смертной казни и помиловать. А причем помиловать? Потому что я же человек по природе по своей добрый, отзывчивый. И все это заменить всего-навсего ссылкой там на 10 лет смертную казнь. ни за что, еще раз повторимся, за очень слабые с литературной точки зрения совершенно беспомощные произведения, которые ну никак бы не пригодилось для становления русского языка, и с отсутствием вообще каких-то там лозунгов страшных, а только потому, что вот лично Екатерине не понравилось. Но там опять-таки в ссылке-то он недолго провел, потому что пришел Павел I, как мы говорили, он там амнистировал. Не то чтобы ему эти идеи Радищева были чем-то близки. Павел I это тоже был самодержец, все-таки любил устои, в общем. Ну, доберемся до него. Отдельно будем рассказывать. Да, старые закалки, порядок, учет, контроль там. Так вот, любопытно что, что вот это произведение многострадальное, оно же было запрещено до 1905 года. Вот это произведение, которое невозможно прочитать. Там же Пушкин о нем наслышан и как волновался, беспокоился, получил специальное разрешение, подписал там фактически обязательство никому его не показывать, просто ознакомиться, что же там такое. И потом, вот, ну, как я говорю, потом с удовольствием написал тоже мне литературу, хотя мысли некоторые интересные. Но написано ужасно, читать все это невозможно, никому не советую. Так вот, что любопытно, что Радищев, тем не менее, благополучно вернулся. И то есть вот он там дожил до 1802 года, то есть до восшествия на престол уже Александра I, и как будто бы даже, опять-таки, ну вот восшествие на престол, как нам построить Россию, все сначала, да, комиссия там, и как будто бы Радищева даже пригласили и даже хотели прислушаться к его словам, но дальше, в общем, несчастье-то не повезло ему ни в чем. Потому что же, ну это такая уже полулегенда, потому что вот он на радостях, вот все, о чем он там мечтал, думал, сочинял там философские там у него произведения, запутанные тоже, читать очень тяжело. И вот он тут пишет прожект, как нам обустроить Россию, и по преданию человек, которому было поручено отрецензировать, на него просто накричал. Да ты что там, с ума что ли сошел? Что ты такое написал? Ты что, забыл Сибирь? Ссылку забыл? Ну и якобы после этого он слег там или выпил какую-то отраву, не пережил, в общем, этого унижения. Ну и для дворянина, наверное, это все невыносимо, конечно же, такой ужас. И еще раз повторимся, и это произведение, ну так, чуть-чуть о нем были наслышаны, десятилетиями было вообще никому неизвестно. Вообще то, что оно вот немножко так вошло в литературу, это вот Пушкин, который его упоминал, хоть кто-то узнал, но и впоследствии уже, конечно, большевики там с удовольствием, хотя с трудом представляли, чтобы кто-то из них его реально мог прочитать.
Было запрещено.
Запрещено, все, вот просто, да, запрещено. Ну, там было много литературы запрещено, много литературы с французского, которые на французском, а уже запрещено. Ну вот чтобы...
Это вот знаменитое путешествие иностранцев в Россию.
Да, вот хотел сказать, потому что Екатерина не довсюду могла дотянуться, ну, так да. Она умудрялась, она там писала своим корреспондентам во Францию, да что ж такое, приехал тут ваш человек, мы его встретили, приютили, обласкали, как человек, а он приехал и пишет, у вас там во Франции гадости, записки о путешествии в Россию. До Де Кюстина там, да.
Мы в основном знаем про Де Кюстина, но были и другие французы.
А все гадости.
Да, все гадости.
У нас теперь вот министр культуры рассказывает, что все эти зловредности, это же иностранцы писали, ниточки-то мы знаем, куда тянутся, кому это выгодно, оболгали, все наврали, а все было не так. И вот нашему нынешнему министру виднее.
Тем не менее, эти книги переводили на русский язык.
Переводили, но тоже бдительно за всем за этим следили. Это опять-таки поразительное противоречие. То есть Екатерина лично переписывается с Вольтером, а вот чтобы лишнее что-то из Вольтера перевести, это не так. Это все лично Екатерина контролировала и говорила, вот это подходит нам, вот это не подходит. Ну вот, чтобы, завершая всю эту историю с литературой, подход, да, партийный подход к литературе, положительные примеры, чтобы было что-то хорошее, восхваление самодержавия. Да вообще книги должны быть практические. Если она находила книгу недостаточно полезной, тут вот Екатерина тоже своеобразно подходила. Ну и что, что интересно написано, ну и что, что сюжет какой-то впечатляющий, а недостаточно полезная литература. И там, ну вот, парадоксальнейшие вещи тоже, если вот осталось еще пару минут, упомянем.
Это мы на пару минут и осталось.
Напоследок, да, как это происходит, раз мы про переводы упомянули, ведь Сумароков первым перевел Гамлета, но так как он его перевел, он же вообще переделал все, изменил сюжет, у него там принц датский, Гамлет всех побеждает, нет там никакого Розенкранца и Гильденстерна, а пьеса шла с успехом, всем нравилось, хотя там тоже какой-то крамолу усмотрели, да он опять-таки там спорит, все-таки он английского не знал, он хоть чуть-чуть пользовался Шекспиром, или конечно же с французского, что было попроще, поудобнее, все владели. Но это вот просто, чтобы охарактеризовать подход. Вроде бы самого Шекспира перевели, открыли для нас английскую литературу, но все-таки, скорее всего, с французского языка, и переделав сюжет так, что, ну, слава богу, мы сейчас уже знаем все-таки по первоисточнику, а десятилетиями люди в России судили о Шекспире, ну, во всяком случае, о Гамлете, вот потому, как его переписал по-своему Сумароков.
Ну, это вообще другая, конечно, тема. Вообще, когда перевод, тем более перевод стихотворных форм, он всегда, конечно...
Ну, закончим, ладно, на оптимистической ноте. Все-таки вот эти люди, о которых мы рассказали, перечислили, они, безусловно, внесли вклад в то, чтобы читали, писали на русском языке.
Все-таки литература.
Все-таки литература. И как бы там ни упрекали, что вот, мол, переводная, а должна быть еще и своя исконная, но откуда она возьмется-то? Если для начала не почитать, там, не попереводить, там же преподаватель было, вот упомянем, да, преподавание было, например, совершенно нормально на французском языке, на латыни преподавание. Кто ж там лишний раз-то научится чему-то, там за время царства Екатерины, там, по-моему, ни одного не выпустили медика, никто одолеть не мог просто это учение, экзамены сдать.
А для детей, наверное, обязательно были вот эти официальные, наверное, да, произведения. Ну, если вообще литература была.
Нет, литература вся у них начиналась с псалтерии часослова десятилетиями. Опять-таки, вот посоветуем радиослушателям попробовать прочитать хотя бы несколько страниц. Это серьезное испытание. Они учились читать и писать на этих произведениях. Это уже забегая вперед, а потом проходит 100 лет, приходит к царству Александр III, мы в журнале «Дилетант» рассказывали, и возвращается к истокам. Так вот, хватит с них и часослова, и псалтерия, больше ничего не надо. Даже азбуку лишний раз не надо, вот, хватит им и этого. Пусть учат, и все.
Ну, мы так, я так понимаю, завершаем про литературный процесс, но не завершаем, безусловно, эпоху Екатерины. И давайте, раз уж на позитиве решили закончить, давайте еще привнесем немного положительного. Это все-таки то, что не одним литературным процессом, во-первых, жила тогда культура. И все-таки Екатерина там много делала. Ну, слушайте, Эрмитаж ваш знаменитый, да?
Ну, я бы хотел это на отдельно. Театр, да.
Театр, ну и все другие искусства, да, помимо литературы, все существовало.
И светская живопись, колоссальный вклад, безусловно. Но чтобы мы не питали иллюзий, потому что судьба писателя, она тяжела. Ладно, там эти академики, ученые, физики, геологи, там, географы, не придерешься. А писателю, инженеру человеческих душ посложнее бывало.
Ну вот об инженерах человеческих душ, о всем другом, об эпохе Екатерины, в следующих программах «Все так плюс». До встречи.
Все так плюс.